В эфире Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, дорогие друзья, это «Крымский пармезан», Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин будет сейчас вам спойлерить «Мстителей».
На самом деле нет, но мы очень рады, что вы, как и мы, пережили эти праздники. Мы надеемся, что вы их все же пережили и слушаете «Крымский пармезан», потому что мы собираемся рассказать вам, что произошло в Крыму за последнюю неделю.
Пока вы были на шашлыках, но вообще-то вот мы этот оптимизм по поводу того, что праздники закончились, там впереди еще целая эпопея с победобесием.
Если вы были на шашлыках, опять-таки мы об этом еще расскажем.
Но не все смогут об этом узнать.
Что случилось?
Дело в том, что президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского интернета.
Нарешті.
Закон предполагает создание технической возможности российскому сегменту сети работать автономно от мирового интернета. Так что некоторые счастливчики не смогут увидеть ни твое лицо, Павел Казарин, ни твое лицо, Станислав Юрченко.
Да. Стас Юрченко уже перед эфиром задал логичный вопрос, а кто такие россияне? Стас, вот скоро они изолируют интернет, этот вопрос станет вообще основным, как бы главным, потому что что ж там у них коется, там уж никто ж не знать-то не будет.
То есть что это означает? Ну. Значит, этот закон, его приняли, это так называемый пакет Клишаса, да? По автору его назвали, Андрея Клишаса, это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, и его первый заместитель Людмила Бабкова и депутат Госдумы Андрей Луговой, они тогда заявляли, когда представляли этот законопроект, говорили, что он подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности
США. Это просто потрясающе. Они говорят, то есть, как бы, зачем вам бомба? А вдруг на нас бомбу сбросят? То есть они также примерно говорят, мы вот чувствуем, что нас отключат, поэтому мы подготовились.
Мы первыми отключимся, да?
Первые отключимся, да. Я первый тебя брошу. Это не ты от меня ушла, это я тебя бросил.
Ну, а все... Ваша идея вообще, как будет выглядеть этот интернет российский, который уже обозвали чебурнетом, да, вот если он отключится от мировой сети?
Ну, я не знаю, что там будет, я не знаю. А Мордокнига, например, вместо Фейсбука, я не знаю,
вместо Ютуба.
Вместо Ютуба веселые картинки там.
Движущиеся картинки.
Вот хорошее название. Вообще, сколько можно идолопоклонничать перед Западом?
Идолопоклонничали, идолопоклонничали, да не переидолопоклонничали, друзья, потому что я просто хочу объяснить вам, в какую копеечку российскому налогоплательщику вылетает вся эта эпопея с потенциальным чебурнетом, ну, с российским изолированным сегментом интернета, потому что там выделили и потратили на изобретение, соответственно, программного обеспечения 300 миллионов рублей, это, на секундочку, 5 миллионов долларов, если не ошибаюсь, да, плюс-минус примерно.
Да.
За эти деньги специалисты Томского государственного университета совместно с компанией LSE, не знаю, что за компания, разработали российское программное обеспечение, которое полностью независимо от Windows.
Это типа как macOS, да?
Или как Linux? Это круче. Они просто взяли, я так понимаю, допилили его до российских требований и на этом освоили 300 миллионов
бюджетных рублей. То есть, а вот на само отключение, так это только на одну оболочку, что называется, да, на одну операционную систему 300 миллионов рублей они вытащили из российского бюджета. А сколько еще денег они потратят непосредственно из российского бюджета на сам чебурнет, на отключение, на все?
Я вообще считаю, что это полумеры, надо было сразу под DOS, понимаешь? Черный экран, синенький курсор и...
На самом деле все решалось бы гораздо проще. Нет компьютеров, вообще нет никакой необходимости, никакой опасности проникновения.
Счеты.
И старые добрые перфокарты.
Перфокарты, Стаси, это уже компьютеры. Вот, да. Сразу видно человека, который не видит разницы между перфокартами, прогрессивным таким изобретением человечества, и счетами.
Я вообще считаю, что тогда надо всю систему переделать. Ну, соответственно, кто лоббист у этой системы, может быть? Например, Почта России. Вы снова отправляете телеграммы, понимаешь? Что там, какой там телеграмм? Вот у нас телеграмм.
Телеграмма.
Наложенным платежом можно по почте деньги отправлять, опять же. Что еще можно делать?
Кстати, вот вот я-то помню еще, да. Вот когда пересылали деньги почтовыми переводами, там на обратном, это было очень интересно вообще, потому что на обратном стороне еще был такой кусочек, можно было письмо написать человеку.
Да я, когда на Александра смотрю, я понимаю, что он все это помнит. Он как, ихтиозавры, палеолит и вот открытки вот аналоговые.
Да.
Вот примерно, и еще непонятно, что было раньше. Да, вот
это ведь удобно, не надо на скалах выбивать. Александр наслаждался прогрессом, это же освободило так много времени полезного.
Просто мы подсунули Стасу историческую энциклопедию, он как бы теперь знает, что происходило в мире до 1990 года.
До изобретения магнитофонных кассет.
Да. Вторую часть энциклопедии можно, пожалуйста?
Ну что ж, это не... Но есть и, знаете, очень праздничные новости.
Ну. Я бы не назвал это праздничными, потому что мне кажется, что это очень... Следующая новость — это очень опасная маркировка, потому что в Крыму все не очень хорошо, и они уже вполне понимают, что может стать все еще хуже, и они готовятся к реальному каннибализму.
Боже мой, что ж там произошло-то в Крыму?
Они съели Трампа.
Трампа?
Просто на праздновании дня рождения сотрудники государственной телерадиокомпании «Крым» на банкете в честь 60-летия крымского телевидения разрезали и съели торт в виде головы американского президента Дональда Трампа. А на торте красовалась надпись «Спасибо за санкции».
Дайте мне нос! 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 Дайте мне! Кому Трампа кусок? Кому Трампа кусок? Быстро!
Ну, в общем, примерно так это все происходило. Там, я напомню, 60-летие местной телекомпании. Туда приехал Сергей Аксенов, начал поздравлять журналистов за то, что, мол, они-то на самом-то деле без пропаганды освещали-то аннексию Крыма. Хотя, ну, разумеется, не аннексию, говорил Сергей Аксенов. Вот, я просто напомню, телекомпания была еще в 59-м году создана. В 14-м году ее россияне переделали под себя, создали на ее базе целый медиахолдинг. Там теперь два два телеканала, обычный и новостной, две радиостанции, и даже есть еще проводное радио. Господи, проводное радио, а мы тут об ихтиозаврах. Вот, проводное радио есть.
Зачем? Я там работал, Павел, вы, кстати.
Но, понимаете, вы прогрессируете,
так сказать,
а радио
да.
Нет.
Смотри, они как прогрессируют, они теперь Трампа едят в виде торта.
Слушай, ну это просто...
На день рождения. Слушай, это вот приблизительно, но я не знаю, как бы... Если у людей
праздник...
«Город Зеро»
был такой, «Город Зеро», фильм «Город Зеро», и там главному герою приносят в ресторане торт в виде его головы. Вот у меня полное ощущение.
Так это в виде его головы. Дежавю. Слушай, у людей, если у вас, дорогие люди, если у вас праздник, почему вы на этот праздник приносите голову человека, который вам как бы ненавистен? Вы говорите, что он вам очень не нравится, но вы почему-то на свой праздник его таким образом зовёте.
А я такое читал, это обычай, на самом деле, древних племен. Обязательно нужно съесть того, кого ты считаешь врагом. Только в идеале печенку.
Я же говорю, каннибализм. Они говорят, сначала торт в виде головы, потом печенка под виде свиной печенки, но человеческая.
Потом на следующий день рождения, может быть, даже кто-то и не узнает, что это был на самом деле не торт, а просто голова какого-то сотрудника.
Да.
А все потому же. А слушай, а что еще остается на самом деле есть в Крыму, если там всю нормальную еду уничтожают? Ловят и уничтожают. Либо какую-нибудь санкционную запрещенку давят бульдозерами. Вот последний раз стало известно о том, что там отчитались о том, что в рамках борьбы за чистоту, соответственно, желудков уничтожат 300 килограмм рыбы.
Что?
Да, там местные ребята из российских ведомств выявили в Симферополе более 300 килограмм рыбы, заявили, что торговля велась незаконно, и вот в ходе рейда выявили пеленгаз и бычок, так как владельца рыбы не установили, отправили все на уничтожение.
Значит, выявили, смотри, конкретно выявили 234 килограмма 800 граммов пеленгаса,
да.
И бычка 86 килограммов 850
как
граммов.
Как удачно, перед майскими праздниками, понимаешь? Говорит, 300 килограмм рыбы. Ну, что мы сделаем? Ну, уничтожим, конечно. Ну, как мы уничтожим? На переработку отправим.
Да.
Причем в принципе,
печь.
Это переработка.
Причем
нет, это не
рыба,
печь.
Рыба была бесхозная, на самом деле. Ходила просто-напросто по территорию, рынка. Ее спрашивают, ты чья? Она ничья.
Попрошайничала.
Вот. Но не только в виде рыбы подстерегает крымчан опасность.
Да, ветеринары отчитываются, что, во-первых, с начала года изъяли более тонны продукции животного происхождения в Симферополе. Я так понимаю, там на самом деле классно вот устроился на самом деле в ветеринарную службу в Симферополе. И такой, а зарплату? Какую зарплату? Тебе всего выдали? Крутись как можешь.
Там рыба ходит,
там рыба ходишь, там
овощи,
мясо,
фрукты,
овощи,
да.
Фрукты. Да. Пришел такой, смотришь, говоришь, это у вас вот ялтинская рыба. Вот такая, он говорит, например, там, ялтинская, ну, смысл? Да нет, это же запрещенка, это же
она же из Украины приплыла к вам, сюда, нельзя.
Давайте
никак,
у меня
да. Тогда
бульдозер, я подавлю.
Но не колбасой, не единой, отчитались еще об одном успехе. Сожжено 9 килограмм украинской санкционки.
9 килограмм?
9 да. Килограмм. Представляешь, какое достижение, что об этом пишет информационное агентство российское. Говорят, что в Симферополе сотрудники Крымского управления Россельхознадзора выявили у стихийных торговцев почти... Даже не 9 килограмм, почти 9 килограммов колбасы украинского производства.
Вот они скажите мне... Они раскусили ее, знаешь как? А там, это просто вот на самом деле история про 17 мгновений весны, когда рожала, по-русски орала, да? Так и тут, на колбасе не было маркировки на русском
языке, Павел.
Да, да, яти очень... не досчитались, и вот давай тогда конфисковать.
Это очень опасно.
Скажите мне другое, насколько можно обогатиться, продавая 9 килограмм колбасы?
Я не знаю, может быть...
Слушай, это отчитались о том, что изъяли и сожгли 8-9 килограммов украинской колбасы.
Они, знаешь, так смотрят, вот там вот смотри, 8-9-8-0 килограмм. Так запятую передвинули и такое, хоп, 9 килограмм. А может там на самом деле 900 килограмм.
Праздники опять-таки же, да?
Да,
но всю колбасу изъяли из оборота, уничтожили в печи-инсинераторе. Вот попробуйте, Стаси, повторить.
Инсинератор, отинсинерируйте вас. Всех.
Это злобные инсинерации, по большому счету, я так понимаю, друзья. На самом деле, не этой новостью единой отметилась на минувшей неделе Крым и соседняя Россия. Например, в России заявили, что давайте национализировать компании, которые соблюдают западные санкции, введенные в отношении украинского полуострова.
А, подожди, то есть это, например, если какая-то компания говорит, что мы подчиняемся международному законодательству и не будем поставлять товары на незаконно аннексированную территорию, то... Они говорят, что хорошо, вы компания это... прекрасная, но лучше вы будете государственной компанией, да, будете делать то, что мы хотим.
Например, Сбербанк России говорит, мы не будем заходить на территорию Крыма, потому что Крым – это вот территория под санкциями, и поэтому их национализируют снова.
Ну, во всяком случае, так предлагает сделать российский политолог Евгений Сатановский. Он, конечно, не государственный служащий, который может росчерком пера эту меру ввести в действие.
Но ему хотелось бы.
Ну, ему хотелось бы. Он говорит о том, что, вот, соответственно, нужно национализировать. Хотя, на самом деле, это действительно звучит как крамола, потому что крупнейшие российские компании Гранды, Мегафон, МТС, компании мобильной связи, компании там, опять же...
Ну, практически которые... все банки, за исключением банки, нескольких там единиц банков.
Из 3-4 сотни рейтинга, да, они в Крыму не работают.
Топливные компании, которые тоже... То есть он предлагает все национализировать.
Более того, но там, на самом деле, ребят, возникла проблема, потому что под угрозой оказались крымские виноделы. Я так понимаю, что им теперь реально тетрапак светят одни, потому что у них проблема с бутылками.
Да, почему вся эта история возникла? Потому что, значит, есть такой производитель бутылок, Кавминстекло. Он не так давно перешел под контроль западной компании, и новоназначенное руководство этой компании, Кавминстекло, это один из двух крупнейших российских производителей бутылок, сказал, что поскольку Крым санкционная, подсанкционная территория, мы туда бутылку поставлять не будем.
Слушай, пункт приема, на самом деле, главная задача – это теперь открыть пункт приема стеклотары. То есть ты принес туда, например, не знаю, майонезную баночку, а потом в майонезных баночках винзавод выпускать. Маленькие, в майонезной баночке можно маленькие элитные сорта, например, мускат белый красного камня. То есть 250 грамм, все нормально.
В принципе, вот эти пункты приема анализов, они теперь знают, куда девать эту тоже стеклотару.
Эй!
Что, эй, как бы? Это хороший бизнес вообще, а не эй. Есть еще варианты, кстати, можно в бидонах разливать вино.
Амфоры, да. Древнегреческие амфоры, ну все же давно уже за нас придумали. Бурдюки, да, я вот в прошлом году ходил с бурдюком, из него очень удобно пить вино.
Просто Стас из Керчи хочу объяснить нашим радиослушателям, вот, он как и бы до сих приговор. Пор не знает, это не приговор, да, но так говорит терапевт, да.
А можно еще в полиэтиленовые пакеты разливать вино и как бы...
С надписью ОТБ.
Слушай, подожди, а это же классическая история. Когда-то даже группа «Чайф» об этом пела, о том, что пивной ларек всегда со мной полиэтиленовый мешок, потому что действительно тары не было. Например, трехлитровую банку переливали в пакет, потом ты с этим пакетом идешь внутри пива, потом отгрызаешь, например, уголочек, и потихонечку, держа на весу пакет, выпиваешь. То есть так же теперь можно с винзаводами.
Замечательно, все, проблема решена. Программа «Крымский пармезан» не завершается на этом. Продолжение слушайте через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, с вами снова Крымский пармезан, Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. Будем спойлерить вам 8-й сезон «Игр престолов», конкретно 3-ю серию. Итак, кто погиб? Перечисляйте.
К сожалению, погибло слишком мало персонажей. Как по мне, я ждал, что погибнет хотя бы 10-15, вот, а их там замочили. Пип.
Смотрит на нас Александр Янковский непонимающими глазами и думает, что ж это вот мои два напарника на птичьем-то языке разговаривают. Но пока мы, собственно, купим книгу «Песнь льда и пламени» и переходим к новостям, которыми нас полуостров на этой неделе удивлял.
Шок. Сенсация!
Члены экипажа «Норда» рассказали шокирующие подробности своего возвращения в оккупированный Крым.
И вот теперь можно я, потому что вернулись они все же не столько в Крым.
Давайте для начала вспомним, что такое «Норд».
«Норд» — это такое рыболовецкое судно, которое вышло из оккупированной Керчи под российским флагом и было задержано 25 марта 2018 года украинскими пограничниками в Азовском море. Экипаж «Норда» вернулся в Крым 30 октября 2018 года. В принципе, он мог бы вернуться и сразу, вот после задержания, если бы члены этого экипажа предъявили бы на админгранице украинские паспорта. Но вместо этого они просидели полгода в российском посольстве в Киеве, да, и все пытались вернуться в Крым или выехать на территорию соседней России по российским паспортам. И вот как только они выехали на территорию Крыма все-таки по украинским документам, сразу же отпустили оттуда из Крыма задержанных россиянами украинских моряков с материковой Украины и подали это, как будто произошел какой-то обмен. Хотя на самом деле никакого обмена не было.
Так вот, член экипажа керченского судна «Норд» Юрий Савельев заявил, что после того, как крымские чиновники во главе с главой российского правительства Крыма Сергеем Аксеновым торжественно встретили рыбаков на админгранице с оккупированным Крымом 30 октября 2018 года. Их потом повезли в Керчь и оставили там не только без денег, но и без телефонов.
Их привезли на автовокзал, и вот там на автовокзале, он, правда, не уточняет, кто их оставил там без денег и без телефонов.
Мы без копейки денег, голодные, приехали в Керчь. Администрация города знала, что нас обменяли, но никто не организовал ничего, чтобы доставить нас домой. Семьи наши не знали, когда и куда мы приедем. Нас поздно вечером привезли на автовокзал и высадили. А дальше хоть пешком.
Но там они потом жалуются, что им пришлось и пошлину из своего кармана за восстановление российских документов,
да?
Да, платить.
По 1500 рублей.
Да, и жаловались, что не вернули, вот, соответственно, российские паспорта, вернули только выданные в российском консульстве в Киеве паспорта для выезда за границу. В общем, страшные новости творятся, я так понимаю, в Керчи. И вот не повезло беднягам на самом-то деле. Ой-ой-ой.
Но что-то хорошее было.
Я слишком неискренне звучу, да?
Да, абсолютно. Да.
Ну ладно.
Зато, как он говорит, люди в Керчи живут хорошие. Цветочница вот узнала, что он член экипажа «Норд», и дала букетик для жены.
Сказала, я его все равно уже не продам сегодня, забирайте этот букетик. На самом деле я не могу понять. То есть они точно так же могли бы сразу же уже там в марте, в апреле 2018 года точно так же за свои деньги вернуться в Крым, да, точно так же за свои деньги восстановить этот российский паспорт, если он так был нужен. Но нет, им почему-то захотелось просидеть полгода на территории российского посольства.
Потому что российское посольство решило, и российские чиновники и дипломаты решили сделать из этого большое международное дело. И поэтому, по большому счету, мытарили вот этот вот весь экипаж в течение полугода. Ребят, но я о другом хочу спросить. 9 мая все ближе. И что такое бессмертный полк? Скажите мне.
Это белые ходоки, да?
Нет. Стас думает, что бессмертный полк – это акция, а на самом деле это высококонкурентный рынок.
Это конкурирующая фирма.
Я просто сделал этот вывод. Там просто в Севастополе один бессмертный полк украл у другого бессмертного полка 500 портретов участников Второй мировой войны. Это просто потрясающая история.
Слушай, это прям как мертвые души, а?
Да, это действительно. Вот Чичиков приехал к Плюшкину и выкупает у него, соответственно, тех...
Но без денег.
Но без денег.
Я продаю портрет деда. Кому?
Вот, там просто потрясающая история. Один бессмертный полк. Есть организация, там председатель Василий Федорин. И он говорит, что вот у нас, соответственно, было подготовлено 500 портретов на штендерах. А потом приехала руководитель другого бессмертного полка, Нина Прудникова, и все увезла. Вот, а потом, соответственно, пришлось вызывать полицию. Я так понимаю, что там действительно это просто кража века на самом деле, понимаешь? То есть, я не знаю, Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Говорится, а с чем теперь 9 мая по улицам идти?
Самое, что любопытное, вызвала полицию сама похитительница. Поэтому это и вправду кража века.
Знаете, я смотрел вообще этот материал на сайте издания «Форпост» севастопольского, и вот этот самый Василий Федорин, его спрашивают, а зачем вообще у вас были вот эти, такое большое количество портретов? Он сказал, ну как вот люди же, бессмертный полк – это когда люди идут с портретами своих погибших родственников. Ну, не дома же им их хранить, эти портреты. Поэтому не сдают их просто на хранение к нам. То есть представьте, да, вы сдаете, если действительно…
Табельное оружие под подпись.
Если действительно вам был дорог ваш родственник, то вы почему-то сдаете его портрет в какое-то место, да, где, ну…
Это вообще, кстати, потрясающе. Вообще акция «Бессмертный полк», я хочу напомнить нашим слушателям, она была придумана в 2012 году как оппозиционная в России альтернатива всякому официозу типа Георгия Искальяновича. Ее придумали в Томске. Томская оппозиционная телекомпания ТВ-2. Через год власти забрали эту акцию под свою эгиду, а томскую телекомпанию, которая это придумала, лишили лицензии. И вообще то, что изначально придумалось как оппозиционная альтернатива официозу с этими георгиевскими ленточками, и можем повторить, в итоге российской властью было приватизировано, отжато или рейдернуто у российской оппозиции и превращено вот в этот вот массовый культ, когда...
Ну, собственно говоря, извините, но георгиевскую ленточку тоже у РОА отжали. Да, вот так, если уж совсем по большому счету говорить.
Вот, да, но на самом деле теперь история про то, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, один бессмертный полк у другого 500 портретов отжал, это просто вот...
Замечательная новость. Да. Что может быть ее прекраснее? Ну, разве что новости о том, какие уже парады прошли в Севастополе и в Крыму. Вот, например, моя любимая новость. В Севастополе Росгвардия приняла военный парад в детском саду.
Зачем?
В детском саду номер 24 Севастополя сотрудники Росгвардии приняли военный парад дошкольников. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, на мероприятие были приглашены родители его непосредственных участников, а принимал детский парад заместитель начальника Севастопольского управления вневедомственной охраны майор полиции Сергей Овчаров. Открыл торжественное прохождение строй кавалерии. За ним под аплодисменты гостей прошагали летчики, моряки-черноморцы, юнги и пехоты. После этого командиры представили свои подразделения речевками, стихами и песнями.
Слушайте, вот, был там НКВДшные заградотряды?
Вот, скорее всего.
Расстреляли хоть одного предателя, я не знаю. За измену родине кого-нибудь дернули в этом детском саду номер 24 города Севастополя?
Сад. Вот в первых классах школы...
Ничего, надо готовить их с детства, с малыча их надо готовить.
Причем, смотрите, что самое интересное, это все происходило в Севастополе. Да. Кто-нибудь этим детям вообще расскажет о сотнях, от более чем сотни тысяч красноармейцев, которых просто-напросто бросили вот эти все командиры?
35 тысяч на мысе Херсонес, да. 35 тысяч тогда бросили группировку.
Это только Севастополь, да? А еще были и другие города. И был еще и Керчь, где был этот бездарный десант и бездарная потом попытка наступления в 1942 году.
Да, но... и что мыс Херсонес к 1944 году напоминал слоеный пирог из тел просто, на самом деле, легко-легко присыпанных землей. Но, как говорится...
Смотри, не только 9 мая там еще в Севастополе к 1 маю очень интересно подошли, к отмечанию.
А что там?
Они отметили 1 мая требованием об отставке российского губернатора в оккупированного украинского города. Первомайская демонстрация в Севастополе оказалась неожиданной. Колонну бюджетников, военных и студентов замыкали граждане СССР города Севастополя.
Подожди. Смотрите, там шла колонна. В колонне, ну, было несколько, соответственно, флагов. Один из флагов, ну, одна из колонн, это была такая общественная организация, которая называет себя, цитирую, граждане СССР города Севастополя. И именно они решили, вот, соответственно, на первомайской демонстрации требовать отставки губернатора Овсянникова. Это российский назначение в Севастополь, обвиняя его в коррупции.
Ну, вообще интересно, да, граждане СССР города Севастополя. Можно, в принципе, к чему еще можно там прийти? Допустим, подданные Османской империи, да? Нет. Какие еще могут быть
готы,
там?
Гуны. Рабы Улуса Джучи.
А эти, кто там еще может быть? Земледельцы хоры Херсонеса.
Да, земледельцы хоры Херсонеса. Вообще, на самом деле, я считаю, что первомайская колонна в Севастополе, она напоминает монстрацию, хотя даже, наверное, не знает, что такое монстрация. Вот. Но я просто напомню, что монстрация такая... А, ладно. Кто видел, поймет. Кто не видел, не поймет.
А вот в Симферополе на первомайской демонстрации не было колонны граждане СССР города Севастополя. Севастополя. Ну, наверное,
почему?
потому что
там было?
Симферополь. А зато были в колонне замечены флаги США, Великобритании и Израиля.
Как так?
Местные СМИ сообщают, что в этой первомайской демонстрации в Симферополе приняли участие жители США, Великобритании, Израиля и Непала.
Слушай, это очень удобно в Симферополе быть гражданином США, Израиля или Непала. Вот выходишь ты такой и говоришь, а у тебя, например, там действительно американский паспорт. Тебя же все любят, тебе же платят за каждый выход на улицу.
Просто за выход.
За интервью, да. У тебя почасовка. Тебе такие, а можно вас на полтора часа? Ну, стандартная такса, вы понимаете, да?
Нет, подождите, 1 мая – это не стандартная такса, это все-таки праздник,
двойная такса,
выходной
да.
день, двойная такса.
Да, двойная такса. Значит, а если вы хотите, чтобы я ртом поработал, то, соответственно, тройная такса. Потому
СМИ цитируют американского гражданина Брюса Гегнана, который представился координатором глобальной сети против оружия ядерной силы в космосе.
Правильно.
Больше не будем спойлерить Мэйсникив, да? Он заявил, что люди в Крыму очень дружелюбно настроены и выглядят счастливыми.
То есть потрясающе. Это, знаете, у каждой, так, теперь у Крыма есть свой образцово-показательный индус, образцово-показательный американец, образцово-показательный гражданин Израиля.
Великобритании.
И США. И они говорят, ну как же вот, значит, соответственно, что вы нам гадости рассказываете? Вот у нас есть американец, и он говорит, что Крым российский.
Зато мне еще очень понравилась реакция самого Сергея Аксенова на все это. У него вот
на американский флаг в первую очередь.
Журналисты спрашивают там, как вы относитесь к американским флагам на улицах Симферополя? Он отвечает, пускай, слава богу.
Так я вижу, как
он принимает американскую армию, эшелоны НАТО, Симферополя, и говорит,
да.
Я молился, чтобы вы пришли, почему так долго? 5 лет я страдал.
Да, вот на самом деле точно так же. Вот высаживается экспедиционный корпус морской пехоты где-нибудь там, я не знаю, в районе Ялты или Севастополя.
Сергей Аксенов говорит... Подожди, это в Евпатории.
А Сергей Аксенов говорит, я еще в 19 году говорил, вот пускай, слава богу, что американские флаги на улице.
Я свой, сисурите, да, ребят.
Вообще в Симферополе грустная на самом деле неделя, потому что там постоянно решили перекрывать центр. Дело в том, что в Симферополе на 9 мая будет проходить парад Победы, в связи с чем частично перекрывают центральные улицы города. Это происходило 2 числа, 4 числа, 7 числа еще произойдет,
да,
и 9 мая.
Но самое интересное, это то, что открывало вот эту первую репетицию этого парада Победы, да, открывали такая техника военная российская под названием «Тигры».
Немецкие?
Да, не, ну российские, но название все равно интересное.
И а, еще это такие большие бронированные джипы, да, я понял.
Хотя «Тигры», вот те исторические, они были там немножко больше на танки похожи.
Ну, оккупанты ездят на «Тиграх» что тогда, что сейчас? Вот что-то не меняется, остается стабильным. А также стабильным остается кто? Крымский пармезан.
Вернемся к вам буквально, друзья, через пару секунд.
Крымский пармезан. Суббота, 18:30.
На этой неделе многие крымчане, всерьез достаточно, обсуждали вариант того, что поскольку в России достаточно мало осталось полигонов для бытовых отходов, то мусор могут свозить и в Крым. Ну, поскольку на территории Северного Крыма все равно уже ничего не растет, воды нет.
Там где Армянск, например,
слушай,
да?
Тут главное, чтобы просто люди в северных районах Крыма не стали воспринимать это как гуманитарную помощь.
И разбирать по домам, да?
Нет, ну а все же может случиться, все может статься. You never know.
Ну, на самом деле, можно, в принципе, увеличить площадь Крыма. То есть мы свозим мусор со всей соседней России, засыпаем береговую линию, и она начинает увеличиваться.
А на этих, значит, мусорных территориях можно строить многоэтажки прямо на берегу моря, продавать их, потом насыпаешь следующую территорию, снова многоэтажки, и каждый раз продаешь как за первую линию.
Ты обязательно мусор выбрасываешь в окно, и, соответственно, нарастает новая линия. Я не знаю, понимаете, проблема в том, что когда мы шутим, мы никогда не знаем, какие из наших шуток в конечном счете окажутся новой реальностью для полуострова.
Такая вот реальность была на этой неделе у полуострова, увиденная и услышанная нашими глазами и ушами, и рассказанная нашими ртами. Павел Казарин, Станислав Юрченко, Александр Янковский. Мы прощаемся с вами. Увидимся и услышимся уже через неделю.